Глава 4. Свадьба и похороны. Человек с неразличимым лицом подходил все ближе и ближе, пока не ухватился за деревянные бортики кроватки и не наклонился так близко, что Лук почти сумел разглядеть его глаза, хотя лицо по-прежнему оставалось неразличимым. И в тот самый момент, когда Лук, которого тогда еще звали Кир, почти разглядел глаза незнакомца, тот отпрянул, словно младенец, не должен был разобрать даже глаз, открыл рот и закричал почему-то по-петушиному. От крика петуха Лук и проснулся. Минуту лежал с закрытыми глазами, пытаясь сообразить, откуда на балаганной площади петух или одна из труб сподобилась прикупить пернатого горлопана в птичьих рядах и вскоре поплывет над повозками и шатрами аромат куриного бульона. Но затем происшедшее в последние два дня накатило. Поволокло и снова опустило парня, если не в сон, то в размышления и воспоминания. Харас встретил Лука и Негу в полусотни шагов от городских ворот. Ни слова не говоря, едва приметно махнул рукой и пошел в сторону пристани, показав на правой руке два раздвинутых в стороны пальца. Лук, с трудом сдерживавший колотившую его дрожь, с досадой обернулся на заплаканную Лалу и кивнул Неге. Та скривила краешек губ и двинулась вслед за Харасом, покачивая на локте подобранную в доме кузнеца корзинку, словно южная служанка, которую отправили в рыбные ряды за свежим уловом к вечернему столу. Она не прочь и на рыбку полюбоваться, и на украшения, и на сладости, да и вообще провести выдавшиеся минутки с наибольшей пользой для беззаботного девичьего естества. Часы на башне проездных ворот заскрипели и тягучим звоном отметили 2 часа пополудни. Из-за дверей караулки, позевывая, выбрались стражники, которые запускали Лука и Негу в город. Их раздраженные сменщики, которых было втрое больше против обычного, к счастью, не обратили никакого внимания на порознь выходивших из города 2 девочек с хозяйственными корзинами в простеньких льняных платках, одна из которых не так давно ревела, скорее всего, из-за устроенной хозяйкой взбучки, до молодого паренька с мешком, из которого торчали косовицы и серпы на продажу и какое-то тряпье на выброс. «Успели», — подумал Лук и взял за руку Лалу, судя по всему, едва стоявшую на ногах. «Реветь можешь сколько угодно, но от меня не отставай. Через час, если не раньше, тут 1000 ловчих будет искать. Потом, может быть, и до нас доберутся, но сначала до тебя. Если что, ты моя сестра, поняла? Нет? Тогда лучше не говори ничего. Притворись немой. Сможешь?» Девчонка судорожно закивала, и слезы снова слепили ее рыжие ресницы. «Вот ведь!» — вздохнул Лук, зажмурился, снова задрожал, вспомнив то, что произошло во дворе кузнеца, и потянул Лалу вслед за успевшей отдалиться Негой. До конца ярмарки оставалось 2.5 дня, но, словно предчувствуя ее окончание, и продавцы, и покупатели лишь усиливали торговый раж, выражавшийся во взаимной ругани, неуемном бахвальстве, крики, ударах по рукам, звоне монет и во всем том, без чего ярмарка не ярмарка. Солнце понемногу клонилось к западу, отчего блестящая и отливающая с утра зеленым хапа теперь казалась тяжелой и бескрайней серой лентой. Хотя край у нее имелся, отмечая неровные линии противоположный берег реки. Но народ мало обращал внимания на окутанный дымкой дикий лес. Куда как интереснее было рассматривать и корабли, и кораблики, облепившие пристань, и даже тыкающиеся носом в известковый берег во временные, наскоро сколоченные мостки и друг в друга, выстраиваясь нос к корме, едва ли не поднимающиеся из воды северной башни Хилана. В ноздри шибало запахом рыбы и тины, под ногами хрустели раковины. И тут же попыхивали жаром коптильни, на которых приобретали неповторимый вкус тушки свежевыловленного сома. И здесь же продолжалась торговля всем подряд, и одеждой, и кожей, и веревками, и сладостями, и горшками, и птицей, и еще чем-то. Что ж говорить о корабейниках со всякой мелочью, если тут же топтался сон бродобреев, которые чуть ли не посередине толпы готовы были каждого избавить от бороды и шевелюры, и бородавок, и вросших ногтей. А уж как шкварчали пирожки на жаровне у слободских пекарей. В другое время Лук бы захлебнулся слюной. Теперь же он с трудом сдерживал тошноту. С раздражением парень оглянулся на Лалу, которая тащилась за ним с отрешенным видом приговоренной к казни, и снова едва не столкнулся с Харасом. И 5 минут не прошло, как тот мелькнул у ворот Хилана в привычной рубахе и портах. И вот уже он оказался одет в какую-то потертую с пятнами смолы куртку, на плече у него висела рыбацкая сеть, а в руке подсыхал черный от воды багор. Харас окинул взглядом заплаканную спутницу Лука, сдвинул на лоб широкополую обвислую шляпу, вздохнул, взял девчонку за руку и потянул за собой к желтым шатрам, которыми заканчивались тянущиеся от самой потешной площади ряды с тканями, одеждой, обувью и не слишком дорогими украшениями, на которые копят медики целый год почти все хиланские девушки на выданье. За потрепанным пологом обнаружилась хозяйка заведения. Шумная морщинистая старуха в длинном платье-балахоне, волосы которой были собраны в смешную бабышку на самой макушке. За ней среди раскрытых сундуков и развязанных мешков стояли Самана с напряженным лицом и Нега с испуганным. Едва Лук вслед за Харасом и Лалой вошел внутрь, как старуха прижала палец к губам, после чего, похохатывая щербатым ртом и отпуская едва ли пристойные шуточки на незнакомом Луку языке, принялась создавать стремительный круговорот, который поглотил и Лука, и Лалу, и Негу, и Саману, и Хараса. В душном воздухе тесного шатра начала взлетать одежда, волнительно замелькали обнаженные руки и плечи девушек, но Луку было не до волшебного действа. Уже через 30 минут он сидел на короткой скамье, а Самана втирала ему в голову пахучий состав, посредством которого, а также с помощью сверкающего отличной сталью лезвия, только что лишился рыжей бороды и усов Харас. Лук и не думал протестовать, но вжикнувшая по кожаному ремню бродобрейским ножом старуха снова приложила палец к губам, после чего обозначила пальцем то место на собственной шее, по которому она полоснет свою белоголовую жертву, если та возразит хоть словом. Лук обреченно закрыл глаза и безропотно, лишаясь белой шевелюры, которой немало гордился, стал смотреть через сомкнутые ресницы на Саману и Негу, которые продолжили наряжаться в какие-то странные, украшенные бисером яркие кофты и юбки, успевая при этом наряжать и Лалу, которая уже настолько смирилась с выпавшей ей судьбой, что вела себя как безвольная кукла, разве только что не падала, когда одна или другая пара рук на мгновение отрывалась от нее. Прошла минута, другая. Быстрые пальцы старухи мазнули Лука каким-то жгучим составом по бровям, протерли ему голову. Затем на него напялили просмоленную рыбацкую куртку, на голову широкополую обвисшую шляпу, на плечо накинули рыбацкую сеть. И он тут же понял, что и багор, принесенный к держащему шатер шесту, тоже предстоит нести ему. Харас без бороды, помолодевший 5 лет, тем временем натягивал длинный кафтан, и старуха, которая уже вовсе оставила Лука, водружала его старшему названному брату на голову то ли венок, то ли хитрый головной убор, сплетенный из разноцветных лоскутов и стеблей. «Зачем это все?» Наконец обрел дар речи Лук, морщась от запаха рыбы и подтягивая к себе мешок с серпами, косами и тем, что было заботливо укрыто под ними. «Молчи, дорогой!» — покачала головой старуха и, ударив себя в грудь, коричневым кулачком прошептала. «Я Арнуми. Когда-то давно, когда твой отец еще немного видел, хотя что может увидеть мужчина, он знал меня такой красавицей, каких теперь уж и нет. А потому и трогать ему лицо свое не даю. Пусть думает, что я по-прежнему красавец. Хотя...» — старуха покосилась на Саману. «Чутье ему не изменило. На ощупь искал, а не ошибся. Хорошую хозяйку взял. Впрочем, что о том говорить? Я ее тоже давно знаю».
«Слушай ее», — шепнула Самана, прошелестев мимо Лука, и взяла за одежду Харраса, подправляя и подшивая что-то прямо на нем.
«Ну, слушай меня», — важно кивнула старуха. «Слушай, только вопросов не задавай. Потом все вопросы. Всему свое время. Сейчас слушай и делай все. Сейчас я повешу тебе на грудь портовую бирку, а ты пойдешь к пристани. С биркой тебя не остановят, но медную монету все равно отдашь. Есть? Вот. Идешь вниз, забираешь правее. За пристанью свернешь на вторые мостки. По мосткам дойдешь до третьего корабля. Увидишь большой струк длиной в 30 шагов, шириной в 8. Это он и есть. На носу вырублена конская голова. Это мой кораблик. У меня два таких. Второй северной пристани стоит. Разгружают товар. Всего неделя свободной торговли. Едва успеем. Значит, увидишь кораблик, поднимаешься на борт. Бьешь по руке здоровенного мужика со шрамом через все лицо. Как будто знаешь его все свои 16 лет. И вместе с ним сбрасываешь мостки. Мужика не Игнасом зовут. Если что, брат он мой. Не думай ничего. А хочешь, думай. Мне плюнуть и растереть, что ты думаешь. Главное, не забудь ничего. Иди, не оглядывайся. А твои за тобой пойдут в 20 шагах. У тебя чего, тухлой рыбы накормили? Ты слышишь меня или нет? Понял, что я сказала?
«Мои это кто?» — обернулся, словно очнувшись, Лук. За его спиной уже стояли Нега, Самана, Лала и Харрас, наряженные так, словно собрались на деревенскую свадьбу. И если Нега и Самана просто не походили сами на себя, спрятав волосы под гиенским платком, украсив платье кружевами и лентами, да еще и нарумянив щеки и вычернив брови, то Лала и Харрас как раз именно невестой и женихом и казались. Тем более, что заплаканное лицо девчонки не могла скрыть даже сплетенная из серебряных нитей сетка.
«Свадьба!» — довольно кивнула старуха. «Настоящая гиенская свадьба. Разве только на вольный лад. Я уж и музыкантов позвала. Они пока в соседнем шатре серебро твоего отца пропивают. Тебя хотели женихом сделать. Да больно уж молод ты мне показался и мрачен, словно барашек перед жаровней. Зато братец твой в самый раз. И по масти к невесте подходит. А что?»
Старуха развернулась к Харрасу и уперла в бока кулаки.
«Слышь, парень, может и в самом деле тебя обженить? Я не только трактир держу и торгую. Я еще и сваха, как их поискать?»
«Да как-то не ко времени», — покраснел Харрас и бросил быстрый взгляд на Лалу.
«Не гони лошадей, Арнуми», вздохнула Самана. «Не видишь, девчонка, не в себе. А то ведь грохнется в обморок, на себе придется тащить».
«Ну ладно», — кивнула старуха, состроила очередную гримасу и снова повернулась к Луку. «Ты рот-то закрой, дитятка. Без свадьбы никак. По-другому на пристань вам не попасть. Портовая бирка у меня одна, а без нее стражники как клещи вопьются. Тем более кто-то назаровал у главных рядов со щитами кланов. Ловчие уж все торговые ряды запрудили. И стражников теперь во всяком дозоре четверо вместо двух, да еще и на мостках добавились. Я смотрю, у тебя не один медяк, так имей в виду. Подставят шлем, не скупись. Так что свободный проход, только если свадьба или похороны. Но с похоронами чистить не следует. Разве только зараза какая на хиланской ярмарке начнется. Хотя...»
Старуха вдруг помрачнела.
«Чую беду я, дитятка. Ох, чую. Но не теперь. В скорости».
Музыканты и в самом деле коротали время в соседнем шатре. Едва Лук вышел в суету ярмарки, старуха высунула голову наружу, ловко свистнула через щербину в зубах. Тут же из-за полога вывалились сразу с полдюжины изрядных хмельных игрунов. Один с узким и длинным хурнайским барабаном, один с бубном, трое с затейливыми гиенскими дудками, да еще один с хомутом на плечах, на котором висело с десяток колокольцев и просто каких-то звонких железок.
Лук успел отойти ровно на 12 шагов, как музыканты нестройно грянули какую-то мелодию, причем страдалец в хомуте вплел в нее пьяный голос, и свадебная процессия двинулась к пристани, на которой всего-то и надо было пройти сотню шагов меж торговых рядов, миновать будку, стражи, да спуститься с высокого берега по старательно подновленной лестнице. У ее начала маячились четверо стражников. Один из них позвякивал деревянным ларцом для сбора монет у поднимающихся с пристани и возвращающихся на нее, а второй вешал им на шею бирки вроде той, что болталась и на шее Лука. Еще двое зевали и переминались ноги на ногу, полируя длинные рукояти секир. На Лука никто не обратил внимания. Обслужили, не глядя. Один стражник приподнял с его лысой головы обвислую шляпу, второй стянул бирку и передал ее первому. Тот вернул шляпу на место, после чего второй подставил ларец под монету и расплылся в улыбке, смотря Луку в спину. Парень спустился на пару ступеней, оглянулся и сам не сдержал неловкой улыбки. Свадьба и в самом деле выглядела как настоящее празднество. Музыканты за сотню шагов успели сыграться и слегка протрезветь. Молодые, как и положено, выглядели испуганно и скованно. Зато Самана и Нега, если кого и напоминали, то щедрых подружек невесты. В руках у первой был объемистый мех с вином, а у другой — ковш, который она набирала хмельного напитка и одаривала всякого. Так что к лестнице процессия явно должна была увеличиться числом празднующих раз в 5. Лук поправил мешок на плече, сеть перехватил багор и зашагал вниз по лестнице, понимая только одно — жизнь его претерпевает крутой поворот. Оставалось только узнать, что затеял курант, где он сам и из-за чего происходит то, что происходит. Неужели из-за его шалости возле столба со щитами? Так отчего было не собрать повозку, да и не отправиться обычным путем по городам и деревенькам Хилана? Никто ведь не видел, что глаз нарисовал именно Лук. Или все дело в явлении черного Сиуна? Лук попытался вспомнить, как выглядел Сиун, ведь мелькнуло перед ним что-то похожее на лицо, но не кстати вспомнил произошедшее в доме кузнеца и едва не оступился. О чем он тогда думал, когда не только узнал убийц матери, но и минутами позже увидел, как один из них грабит дом кузнеца, уводит его дочь? Ни о чем. Он вышел из-под навеса, когда ловчий уже спустился с лестницы, мгновение стоял, не зная, как окликнуть воина, который как раз перешагивал через труп. Но окликать не пришлось. Лала, увидев мертвого отца, завизжала еще громче, захрипела, забилась в истерике, а ловчий сбросил с плеча мешок, замахнулся, чтобы отвесить ей за трещину, но заметил Лука и все понял. Или не все, потому что разглядел блеск отполированного клинка и расплылся в улыбке, верно рассчитывая вернуть заказчику дорогой меч. Отшвырнул в сторону девчонку, выдернул из ножен свой клинок, но ударить не успел. Метнувшийся к нему парень вдруг исчез из-под удара. Возник справа, шею засоднило, и двор кузнеца поплыл от ветерана ловчего куда-то в сторону и вверх. Что же случилось потом? Почему все последующее Лук помнил так, словно смотрел чужими глазами на чужие руки? Чужие руки перехватили длинную, удивительно удобную рукоять меча, сделали два быстрых движения и лишили хрипящего воина ушей. «Что ты делаешь?» — испуганным голосом пролепетала за спиной Нега, но руки, уже не чужие, а собственные руки Лука, подтянули трофеи с окровавленных ступеней и насадили их на крюк, на который еще недавно лучший кузнец Хилана вешал железные щипцы. «Что ты делаешь?» — повторила сквозь чуть слышный вой Лалы Нега. «Я знаю», — сказал тогда Лук, прежде чем понять, что чужие руки тоже принадлежали ему, и прежде чем изогнуться в приступе рвоты над деревянной кадушкой. «Я знаю, что все убитые в Харкисе были лишены ушей, и моя мать тоже. Так надо, Нега».
«А ну-ка, малец, посторонись», — услышал Лук знакомый голос,
отшатнулся в сторону, но вроде бы остался неузнанным. Крепкий кесарец, который не так давно проиграл ему серебряный, скользнул взглядом по лицу парню, но взгляд его остался равнодушным. За кесарцем несколько слуг тащили какие-то мешки и закутанные в ткань ящики. Среди теснившихся у пристани кораблей Лук разглядел крутобортое судно из Хурная, на мачте которого был укреплен темно-синий щит с изображением руки, но музыканты играли уже не на ступенях, а он тоже поспешил свернуть на дорожку, ведущую с пристани. У вторых мостков, которые скрипели под ногами свежими досками, снова стоял стражник, но и он смотрел не на Лука, а на свадебную процессию, хотя шлем держал перед собой так, как следовало. Лук звякнул последним медиком и, постукивая от доски багром, подошел к низкому, но довольно большому кораблю, нос которого и в самом деле был выполнен в виде конской головы. Струк был заполнен мешками, ящиками и бочками, возле которых возились не менее десятка крепких вольных, но прямо у борта Лука ждал высокий и худой мужик с растрепанными седыми волосами и тонким шрамом, тянущимся от середины лба до правого уголка рта. Не говоря ни слова, он бросил на мостки короткий трап, поймал Лука за руку, затащил его на судно и ощутимо приложил ладонью по затылку, пробурчав что-то вроде «Умрешь, пока дождешься». Лук оглянулся, увидел, что нега уже почует вином последнего стражника, и скинул с плеча тяжелый мешок. Музыка смолкла, музыканты отправились вверх по лестнице, а четверка празднующих оказалась на борту.
«Уходим, Нигнос!» — бросил Харас, не выпуская из ладони руки вовсе потерявшейся Лалы.
И мужик тут же махнул рукой, и крепкие ребятки подскочили к бортам, уперлись длинными веслами в дно реки, и тяжелый корабль начал медленно отходить от пристани.
«Подождите!» — Лук растерянно посмотрел на Саману. «А где же Курант? И куда мы?»
«Там!» — махнула Саману в сторону натянутого у кормы тента. «С той стороны!»
Она не успела договорить, а Лук уже подошел вдоль борта, обходя гребцов, которые начали прилаживать на место весла не до конца уложенный груз, готовясь увидеть что-то страшное. Страшное он и увидел. Курант, издавая отчетливый трупный запах, лежал на носилках, закутанный в полосы какой-то серой ткани, и на глазах у него темнели большие хиланские медики.
«Как же это?»
— осел на соседнюю скамью Лук.
«Не сказали, что ли?»
— шевельнулись губы мертвеца, заставив Лука тут же захлебнуться то ли слезами, то ли истеричным смехом.
«Случая не было», — сказала Самана, присев рядом с Луком и обняв его за плечи. Неги сказала, а ему нет.
«Где она?»
— едва открывая рот, спросил старик.
«Здесь», — бросила девчонка, садясь рядом с Луком с другой стороны. «А Харас на носу. Пришлось прихватить с собой еще кое-кого. Девчонку одну, мою ровесницу. Лала зовут».
«Еще одна дочка?» — спросил Курант после паузы.
«Ой, не знаю», — вздохнула Самана.
«Ты не удивляйся, Лукай»,
— шевельнул старик одними губами.
«Я тут вроде как мертвый, но пока струк от пристани и хиланских стен хотя бы наполовину лиги не отойдет, надо полежать. Так надоела эта вонь. Сбросить бы тряпки, но придется пока потерпеть. Мало ли зоркий глаз на стенах найдется. Да и вдруг разминуться придется с хиланским кораблем, так что побуду пока покойником. Слепцу остаться незаметным можно только в виде мертвеца. Положил монетки на глаза, и вот уже ты вроде как с глазами, как будто с глазами».
«Что случилось?» — наконец обрел способность говорить Лук. «Мы бежим? Из-за меня?»
«Никто не слышит?» — спросил старик, прислушиваясь к начинающему раздаваться размеренному скрипу весел и плеску воды.
«Все там», — ответила Самана. «Гребцы на веслах разворачивают струк. Нигнос ставит мачту, ждет попутного ветра к своему берегу. Харас с новенькой у носа пока».
«С новенькой»,
— с досадой дернул подбородком Курант.
«Ладно. А новенькой после. Да, парень, мы бежим. Но не из-за тебя. Из-за меня.
Ведь это я взял тебя в повозку 10 лет назад. Значит, из-за меня. Скажешь, из-за прошлого Иши, который приказал уничтожить клан Сакуа? Разве он сам выдумал такое? Разве может человек в здравом уме сам измыслить что-то похожее? Или же выходцы из клана Сакуа не были его лучшими воинами? Да и что там было народу-то в клане? По 1000 человек Сакуа в городе, да пару тысяч приблудных в ближайших поселках. А ведь их тоже истребили. До одного. Вот только уши деревенским не отрезали, но жгли в одном костре. Весь лес извели вокруг Харкиса. Черный дым несколько дней стоял столбом. Так из-за кого это все?
«Так сложилось, получается», — прошептал Лук.
«Пока еще не сложилось», — закашлялся Курант. «Но сложится что-нибудь. Всегда верь собственному чутью или моему чутью, пока ты со мной. Ты думаешь, я за пару часов все это устроил? Нет, парень, я готовился к этому долгие годы. В каждом городе, в котором нам приходилось ставить шатер, я знал, куда буду бежать или как буду сражаться. И ты должен в каждую секунду жизни знать, куда бежать или как сражаться».
«Отсюда разве убежишь?» — посмотрел Лук на тяжелую гладь реки.
«Да»,
— чуть заметно кивнул Курант, тяжело вздохнул.
«Бывает и так. Но так и бежать не всегда нужно. А сегодня нужно было. Но заметь, не потому, что труппа старика Куранта не всегда следовала законам Иши. Совесть моя чиста, потому как, если вокруг царит бесстыдство, только поперек него и можно совесть сберечь. И твоя совесть чиста должна быть. Нечего тебе стыдиться, парень. Ни одного слабого ты не обидел, ни одного бедного не обокрал, да и ни один тиканец, если не совершил такой мерзости, не пострадал от нас. Да и от тех мало что удалось отщипнуть. Нет, дело в другом. Всегда жарко было, а тут вдруг припекло так, что стало не в мочь. Хотя тот глаз, что ты намалевал на белом хиланском щите, конечно, не ко времени появился. Выпороть бы тебя за это, но не в щите дело. Или, ну, не только в нем.
«А в чем?» — спросил Лук. «В Сиуне».
«Что ты знаешь о Салпе?»
— спросил Курант вместо ответа после недолгой паузы, во время которой Лук успел поднять голову к красному небу и разглядеть чаек, носящихся над мачтой.
«О Салпе?» — удивился Лук.
«Ну, то, что ты рассказывал, то, что все знают. Салпа — это весь мир. Салпа — это все сущее. Вокруг Салпы пустота, священная пустота. Она таится за багровыми стенами, которые смыкаются у нас над головой, поэтому и небо над нами красное. Пустота следит за людьми Салпы. Если они нарушают ее законы, тогда начинается пагуба. Страшная, но очистительная. Из-за багровых стен выходят слуги пустоты и убивают всех, кто не спрятался в крепостях или не закрылся в оплотах. Но того, кто нарушил ее законы, они убивают в любом случае, куда бы тот ни прятался. Говорят, что так надо, потому что и селянин раз в год перепахивает поле, чтобы оно давало урожай, чтобы земля дышала, так?»
«Все так», — пробормотал Курант. «Или кажется таким. Хотя я бы, конечно, кое-что уточнил. Да, я в молодости не шелестел свитками, а теперь что толку шелестеть, если глаз нет? Это ты, парень, под глаз всякую бумажку тащишь. Пусть даже на ней какая похабщина начерчена, но кое-что мне рассказывали. И мудрецы Парнса в том числе. И теперь пришла пора рассказать кое-что и тебе, и Неге заодно. Слышу, как она в твое плечо сопит. Слышу. А то ведь не успею. Не дергайся, Самана, жив я пока. Я насчет очистительной пагубы. Чушь это. Никакая она не очистительная. Пагуба, она и есть пагуба. Смерть и горе для всех. Причем тут законы, если то ее не бывало по 200-300 лет, а то приходило чуть ли не через полвека. Мудрецы говорили, что если Тикан в крови и смуте, если мор идет по селам, а резня по городам, никакая пагуба не придет. Но если все хорошо, если много детей в семьях, если благоденствие поит землю, готовься. Она тут как тут.
«Ну что это значит?» — не понял Лук.
«Для кого-то ничего», — шевельнул бровями Курант. «А для кого-то многое. Я из дальних краев, мой дорогой Лукай. Кое-что, чем мне приходилось заниматься в годы моей молодости, я предпочел бы забыть. Вас от подобного мне удалось уберечь. Но что было, то было. Мой город, который лежит далеко на западе, почти в 2000 лиг от Хилана, единственный город Тикана, из которого виден предел Салпы. Да-да, та самая багровая стена, о которой ты говорил. Она близка, перегораживает горную долину, из которой вытекает вполне себе обыкновенная речка с вкусной водой, стоит над горами. Я из Сакхара. Это город и земли клана Хара. Сакхара — маленький город. Меньше твоего Харкиса. Считай, что это замок с шестью башнями. Все население — воины клана, их жены и дети. Человек 200, иногда меньше. Слишком близка багровая стена. Когда наступает пагуба, мало кто успевает спрятаться, укрыться. Да и те, кто укрылся, не могут быть уверены в собственной безопасности. Всякая пагуба длится, когда месяц, когда полгода. Но слуги пустоты, только вступая в пределы Салпы, слишком голодны. Поэтому клан Хара маленький.
«Клан Хара — это же клан смерти?» — вымолвил Лук.
«Он самый», — вздохнул Курант. «Тот, который под багровым щитом. Так вот, Лукай, к чему я все это говорю? В окрестностях Сахары есть один дозор. На дороге. Обычный дозор, будка, оплот с дверцей, пара скамей, стол, отхожее место. Вокруг предгорья камни, кусты, узкая речушка. Народа почти нет. Но есть одна тонкость. Дорога, на которой стоит дозор, ведет к багровой стене, идет вдоль речки и скрывается за ней. Старая дорога. Камень на ней почти весь раскрошился, но дорога остается дорогой, поверь мне».
«То есть?» — поднял брови Лук. «Выходит, что это дорога из пустоты? Или в пустоту?»
«В священную пустоту!» — закашлялся тихим смешком Курант. «А ты думал, что Салпа обрывается за своими пределами в пропасть, в которой кишат слуги пустоты? А не задумывался, какая же это пустота, если в ней что-то имеется? Отчего же тогда ветер иногда дует с ее стороны? И откуда берутся тучи, которые приползают с запада? Да я больше чем уверен, что на всяком краю Салпы имеется точно такая же стена, и нигде она не служит пределом сущего. Пределом Салпы, может быть, но не пределом сущего».
Курант замолчал. Лук покосился на Саману, на Негу. Самана сидела, опустив голову. Слабый речной ветер шевелил ее кудри. Нега уткнулась носом ему в плечо, замерла, почти не дышала. Струк уже развернулся и под мерный плеск весел удалялся прочь от Тиканского берега. Башни Хилана еще, казалось, упирались в небо, но и корабли у пристани, и шатры на кромке берега, и полоса лестницы уменьшалась с каждым грибком. Лук посмотрел вверх. Небо было безоблачным и накрывало Салпу красноватым ясным куполом. Солнце, которое нависло над водяной ярмаркой, сияло бордовым размытым пятном. Лук прижал руку к груди, нащупал глинку.
«Вместе со мной на том посту стоял один старик», — продолжил Курант. «Он не казался слишком уж старым. Невысокий, плотный, но не толстый, с черными глазами, в которых не было ни капли старости. Лысый, со шрамом на голове в виде креста. Теперь-то его уж, наверное, нет в живых. Но тогда старик был бодр, ничем не слабее меня. По слухам, он пережил последнюю пагубу
и даже пережил ее как раз на этом посту. Укрылся во плоти. Его звали Хара.
«Так же, как и клан?» — удивился Лук.
«Да», — пустил смешок Курант. «Так совпало. А может, он сам выбрал себе такое имя? Говорили, что после последней пагубы в Сакхаре уцелело 50 человек, а когда я родился, из них уже оставался один Хара. Что бы я ни говорил, он встречался с усмешкой. Иногда мне казалось, что он знает что-то такое, чего мне не узнать никогда. Иногда мне казалось, что он знает все, а иногда я смотрел в его черные глаза и думал, что падаю в пропасть. Однажды я спросил его о пустоте. Я спросил его о дороге, о реке, о багровой стене. Я часто спрашивал его об этом, но ответил он мне только однажды. Он снял с костра котелок, выплеснул из него кипяток, перевернул и накрыл им ползающего по дороге муравья. «Вот», — сказал Харра, — «под этим горшком маленькая салпа для муравья. И мы такие же муравьи». Он сказал, что настоящая салпа не имеет стен, ни пределов, и еще он сказал, что пустота — это тот, кто накрыл нас котелком.
Лук снова посмотрел на небо, на берег. Солнце уже коснулось мутным краем горизонта.
«Зачем?»
— спросил он Куранта.
«Хара мне не ответил», — проговорил старик. «Но он знал ответ, я уверен. Но зато он сказал, что ничего не происходит просто так. И если я увижу что-то, что покажется мне необъяснимым или таинственным, я должен срочно менять свою жизнь».
«Почему?»
«Потому что овца видит пастуха круглый год с посохом», — объяснил старик. «Но если она увидит, что у него в руке что-то блестит, что-то длинное и острое, она не должна удивляться, а должна бежать».
«Ну, — пожал плечами Лук, — возможно, длинное и острое предназначается другой овце».
«Каждый из них надеется на это», — рассмеялся Курант. «Но лучше не рисковать, хотя все овцы кончают одинаково. Правда, возможно, что длинное и блестящее — это ножницы, а не нож. Саман, как там вокруг?»
«Вставай», — отозвалась женщина.
Старик поднял здоровую руку, снял с глаз медики, медленно сел, начал срывать с тела вонючие тряпки. Под его телом оказался старый меч, который старик не обнажал при названном сыне ни разу. Но Лук не смотрел на меч. Он почувствовал холод, который пополз по его спине. Только что, пока Курант лежал перед ним с монетами в глазницах, отец казался ему зрячим. И вот он снова оказался слепцом.
«Однажды мне явился Сиун», — продолжил старик рассказ. «По сравнению с тем Сиуном, этот черный Сиун просто симпатяга, с которым можно хлебнуть вина. Я был уже смелым воином, если не лучшим в клане. Кое-что повидал, вышел в дозор и сидел у костра. Хара спал. Где-то вдалеке лаяли лисы. Шумела на камнях речка. И вдруг костер погас. Не погас, словно задутый ветром или залитый дождем. А так, вот как гаснет масляная лампа, когда хозяйка прикручивает фитиль. Но темнее не стало. Наоборот, все вокруг словно озарилось бледным светом. Я пригляделся и заметил, что напротив меня сидит вроде бы человек, а вроде бы и нет. Он словно был вылеплен из студня. Я сразу понял, что это Сиун Сакхара. Сиун клана смерти мог быть только таким. Я мог различить каждую кость в его теле, кроме тех, что были прикрыты лохмотьями, как мне показалось, савана. В нос ударил запах тлена, точно такой, как от этих тряпок. Я тогда очень перепугался, хотя вроде бы считал себя смельчаком. И вот, чтобы побороть страх, я спросил это существо: «Что там?» Ткнул пальцем в сторону багровой стены и спросил: «Что там?» И оно ответило мне. Ответило, не издав ни звука, но я услышал его ответ.
Оно сказало: «Сходи и посмотри. Я прикрою тебя».
«Неужели никто не делал этого до тебя?» — воскликнул Лук. «Я бы уж, наверное, еще мальчишкой отправился к краю Салпы».
«Делали», — кивнул Курант. «Но мало кто подбирался к пределу Салпы ближе, чем на четверть лиги. По ощущениям, это примерно похоже на то, что тебя ведут на казнь, ведут со связанными руками, и ты знаешь, что вырваться не удастся. Это ужас, который бьет в колени и сердце. Если ты думаешь, что те, кто не добирался до стены, возвращались, ты ошибаешься. Они падали замертво. Обычно это были мальчишки, которым всегда кажется, что им все по плечу. Они падали и сливали на виду у их родителей, которые не могли даже добраться до их тела. Но я не был мальчишкой. К тому же не знал еще, что Сиуну верить нельзя. Никому верить нельзя, но Сиуну нельзя верить ни в чем. Впрочем, иногда нельзя верить даже самому себе».
«Ну и мне тоже?» — вдруг подала голос Самана.
«Ты часть меня», — вздохнул Курант. «И Харас часть меня, и Нега, и Лукай. Потому Лукай и устроил это озорство, что я на его месте и в его возрасте устроил бы то же самое. Ну да ладно, вернемся к тому страшному дню. Тогда еще я верил во всякие чудеса. Тем более, что старики в городе говорили, что наш дозор не просто так стоит на пустой дороге, которая никуда не ведет. Говорили, что иногда, раз в 100 лет или реже, из стены выходят не только те слуги пустоты, которые умывают весь стекан кровью, но и ее ловчие, что идут в Салпу, чтобы выполнить какие-то важные повеления пустоты. Останавливаются у дозора, называют свои имена, пьют воду из кувшина, который стоит там всегда, и торопят коней мимо башен Сакхара на восток. Я подумал, что, возможно, пустоте нужны воины. Ну, раз они у нее есть, откуда-то ведь они берутся. Подумал, что и Сиун, который появился у моего костра, ее посланник. Я встал и пошел к стене».
«И что же дальше?»
— стиснуло тонкими пальцами плечо Лука Нега, потому что старик вдруг замолчал и поднял ладони, ощупывая глазницы.
«Я дошел», — пробормотал он после долгой паузы. «Ночь по-прежнему казалась мне светлой, и никакого ужаса я не чувствовал, хотя кости несчастных смельчаков хрустели у меня под ногами. Я подошел почти вплотную. Эта багровая стена вблизи напоминала взметнувшийся до неба пласт кровяного тумана. Я протянул руку, коснулся его, и на коже остались красные капли». «Ну же!» — раздался в ушах у меня голос. «Еще один шаг! Постарайся! Я обещаю, что твои глаза увидят нечто незабываемое».
«Ну?»
— прервал следующую паузу Лук.
«Я не смог», — вздохнул старик. «Я мог протягивать руки и мог дышать, смотреть, но я не мог сделать этот последний шаг. Что-то удерживало меня, что-то такое, что было сильнее и моей храбрости, и моей выносливости, и силы. И еще я почувствовал, что еще немного, и ужас вернется, и я не смогу вернуться к костру. И я развернулся. Но Сиун...»
Старик закрыл глазницы ладонями, тяжело вздохнул.
«Сиун завыл, как зимний ветер в трубе. Он взревел, что его обещание — это не просто слова, и что мои глаза все равно увидят то, что таится за стеной, и он вырвал их у меня».
«Как же?»
— прижала к губам ладонь Самана, и Лука понял, что и ей старик рассказывает эту историю впервые.
«Не знаю»,
— пробормотал Курант.
«Я вдруг понял, что смотрю сам на себя, но у меня... у того, на которого я смотрю, нет глаз. Вместо них кровавые ямы. Затем я, второй я, который мог видеть
повернулся к стене и сделал тот самый последний шаг. А потом все погрузилось во тьму. Я пришел в себя через несколько дней. Хара сказал, что проснулся от того, что я весь в крови, хрипел и ползал вокруг костра. Он не поверил мне. Или сделал вид, что не поверил. Тогда я еще не мог различать по голосу, лжет человек или говорит правду.
Самана заплакала. Нега вовсе зарылась лицом в рукав грязной рыбацкой куртки Лука. А Курант вдруг рассмеялся.
«Знаете, что оказалось самым трудным слепому молодому воину, одному из лучших воинов клана смерти? Лишившись глаз, он лишился возможности плакать. А этого на первых порах ему очень хотелось».
Тот день так и закончился. Темнота упала на воды Хаппы, и вся салпа погрузилась в тишину. Продолжали шуметь весла, но Нигнас так и не поставил парус, потому что ветер снес бы струк в сторону. Хилан превратился в рассыпную у горизонта пригоршню огней, а на том берегу, которому правили гребцы, огонь был всего один. Он колыхался неровным язычком, словно предупреждал, что впереди опасный берег дикого леса, и вольные выгребали против течения, чтобы избежать нежелательной участи его гостей. Но струк оставил огонь слева от себя. Справа стали раздаваться крики ночных птиц, запахло чащей, и Лук понял, что корабль вошел в русло Блестянки. Потом Лук уснул. С утра день пошел как обычно, разве только вместо утренней разминки Курант посоветовал Харасу и Луку сесть на весла и хорошенько размять спины и руки. Гребцы встретили предложение о помощи со смехом, но когда двое, как выразился Нигнас Мальцов, показали, на что способны привычные к нагрузкам молодые тела, шутки умолкли. Самана, Нега, начинающая приходить в себя, Лала, занимались весь день стряпней, освободив от этой обязанности Нигнаса. Но когда вдоль русла Блестянки подул ветер, тот поставил квадратный парус и дал отдых гребцам и Харасу, и Луку. Куран позвал сыновей на корму, где перед ним лежали четыре меча. Один, тот, по которому провел когтем Сиун, на глазах обращался в прах. Ржавчина съела его так, словно он был оставлен на неделю в кислоте. Второй, который Лук получил взамен сломанного, был слегка побитым, но все еще оставался отличным хиланским средним мечом. Он явно не требовал чрезмерных усилий для того, чтобы привести его в порядок. Третий, старый меч Куранта, по-прежнему прятался в украшенных резьбой и стальными кольцами старых деревянных ножнах. Четвертый, которому Палтонос уделил целый год, лежал в стороне. Вряд ли Лук обратил бы на это особое внимание, если бы увидел такое оружие на поясе у какого-нибудь воина. Раз только подивился необычности навершия и скромности гарды. Куран повернул к Луку незрячее лицо, и тот понял, что старик уже выпытал у Неги обстоятельства посещения дома кузнеца.
«Но ведь и ты тоже не просто так направлял повозку по городам Тикана», — пробурчал Лук. «Думаешь, я не догадывался? Куда ты иногда уходил с Харасом? А твоя левая рука? Наверное, один из воинов оказался не так уж и слаб».
«Не позволяй жажде ослепить тебя», — заметил старик. «Любой жажде. И жажде мести в том числе. Я сейчас не об этом убийстве говорю, хотя мой совет годен на каждый день. Помни, что никто не удерживает тебя от битвы с врагом, но все, что ты делаешь после его смерти, должно быть обращено либо на твою безопасность, либо на то, чтобы вырастить ужас в тех твоих врагах, кто еще жив. Главное, чтобы оно не было использовано для утоления мерзости внутри тебя».
«Разве внутри меня есть мерзость?» — спросил Лук.
«Мерзость есть в каждом», — вздохнул Курант.
«Я сделал это с тем ловчим, чтобы вырастить ужас в своих врагах», — твердо сказал Лук. «Хотя и не осознавал этого тогда. К счастью, мне удалось легко с ним справиться».
«Все должно быть продумано», —
и подготовлена, — проскрипел старик. И даже когда твой противник слаб, никогда не рассчитывай на его слабость.
«Слабых противников не бывает», — заметил Харас, который без привычной бороды и в самом деле казался едва расправившим плечи юнцом. «И те ловчие, с которыми нам пришлось разобраться, тоже были не из слабаков. Все 10. Все те, кто оскорбил нас, те, кто убил твоих защитников, Лук. Но последний из них уже что-то почувствовал. Поставил самострел у себя во дворе. Мы сделали свое дело и уже уходили, не потревожив ловушку. Но, как выяснилось, воин поленился снять самострел во время дождя. Замок отсырел, и она сработала. Стрела перебила отцу руку в локте. От случайности не убережешься.
«Помню ты, — Лук посмотрел на Куранта, — учил нас другому. Случайности быть не должно».
«Стань скалой, и волны будут разбиваться о твое подножье», — усмехнулся Курант, нащупал ржавый меч и выбросил его за борт. «А ведь этот черный Сиун не чужд колдовства. И уж во всяком случае слывет придурком по собственной воле. Он не ломал твой меч, парень. Он сократил жизнь вот этого меча. Сделал так, что его многолетний запас прочности истратился в мгновение, и меч умер, сломав меч противника. Ну что ж, забудем о нем. Тем более, что у нас тут есть кое-что. Как тебе, Харас?»
«Ну, пойдет», — старший брат подхватил клинок. «Приведу в порядок. Займусь уже теперь. Сколько нам еще плыть?»
«Часов 5», —
провел ладонью по своему мечу Курант.
«Хоть начну», — кивнул Харас. «Эта девчонка нагрузила в мешок к Луку, к косам и серпам, считай, что маленькую кузню. А я-то удивлялся, что наш маленький силач пыхтит от натуги. Зато есть что приложить к лезвиям».
«Вот и приложи», — пробормотал Курант,
повесил на пояс свой меч, взял в руки творение хеланского кузнеца.
«Наслышан я о Палтонесе. Хороший был мастер. Может быть, и лучший в Тикане. Те, кто его убил, заслуживают смерти в любом случае, даже если бы они не убивали твою мать, Лукай. Признаюсь, когда я узнал, о ком идет речь, даже и раздумывать не стал, брать или не брать в семью Лалу. Она, правда, должна что-то сказать сама, ведь не несмышленыш какой. Но сейчас речь не о ней».
«О мече что скажешь?» — сдвинул брови Лук.
«О мече будет говорить он сам», — заметил Курант. «О работе мастера кое-что скажу. Ножны выполнены из акации, обтянуты кожей буйвола. Дешевый материал, но не по качеству. Качество как раз выше всех похвал. И обработка хорошая. Воду бросать не стоит, но воды не испугается. Устье ножен оковано сплавом серебра».
Старик поднес ножны к носу, принюхался, даже лизнул их.
«Зачернено, чтобы не пускало блики. Сам меч легкий, чуть легче среднего».
Курант ощупал рукоять, поднял брови.
«Интересная работа, очень интересная. Таких мечей в Тикане нет. Что-то мне кажется, что заказчица этого меча из очень дальних краев».
«Откуда?»
— даже привстал Лук.
«Может быть, из-за моря? Хотя нет, там же тоже стена, я слышал. Может быть, из холодных песков или сгиблых земель?»
«Да», — покачал головой старик, — «небогатый выбор у тиканских чужеземцев, чтобы придумать собственную историю. Не знаю, откуда. Но, повторюсь, таких мечей в Тикане нет. Ну, смотри, привычного навершия у меча не имеется. Зато рукоять длиннее обычной в 2 раза. Длинные рукояти у мечей клана Тьмы, клана Неку и Зака. И там они тоже чуть изогнуты, но это еще и расширяется. Немного, но ощутимо. К тому же мечи у Неку имеют кривизну и заточку только с одной стороны, а этот, судя по ножнам, прямой. Рукоять из металла обтянута кожей сама. Сверху заплетена лучшей тесьмой. Хорошо и не ярко. Гарда маленькая, овальная.
Старик продолжал ощупывать меч. «Стальная, но тоже черненая. Да, будущая хозяйка этого меча точно не собиралась красоваться с ним перед строем гвардейцев. Конечно, если заказывала меч для себя. Кстати, выше и ниже гарды на рукояти и на клинке кольца из бронзы. Возможно, с добавлением серебра. Так никто в Тикане не делает. Но ярлык к мечу тиканский». Старик поймал коричневыми пальцами шнур, на котором висел деревянный, покрытый лаком кругляшок. Ощупал его, повернулся к Харасу.
«Что здесь?»
Старший сын наклонился над ярлыком. «Печать Иши. Не у Райхелана, а самого Иши, и, судя по всему, настоящая. Здесь написано, что податель всего свободный всадник Тикана».
«Значит, не для себя заказывала», — задумался Курант. «Есть над чем поломать голову. Ты, Лукай, выходит теперь вроде настоящего Аруа, почти вельможа. Я слышал, что некоторым нищим такой вот ярлык помог превратиться в богатеев».
«Если кто-то из ловчих узнает, что я убил одного из них, этот ярлык позволит мне спокойно жить в Тикане?» — спросил Лук.
«В Тикане спокойно не может жить даже Иша», — рассмеялся Курант и положил меч на колени. «И клинок».
Старик медленно вытянул меч из ножен. Харас удивленно присвистнул. Лук задержал дыхание. Клинок был черным. Нет, он был гладким и блестел, отражал поднесенные к его плоскости пальцы старика, но вместе с тем оставался черным.
«Ничего не скажу»,
— озадаченно пробормотал Курант, отмерил 4 пальца от гарды, положил клинок на ребро ладони, удовлетворенно кивнул, затем взял клинок за острие, попытался его согнуть, отпустил, прислушался, покачал головой.
«Ничего не скажу»,
— повторил с недоумением.
«Всегда был уверен, что смогу по звуку определить, что за меч, сколько слоев, какой металл, но тут не скажу ничего».
11 полос, — заговорила Лала, которая встала за спиной Лука. «Середина очень мягкая, лезвия твердые. Ни один кузнец не выковывал таких лезвий. И еще по 4 слоя с каждой стороны. Твердый, мягкий, твердый, мягкий. Но секрета состава не знаю. Отец...»
Она проглотила слезы.
«Сам ковал. И учился ковал, и учился. И состав, и порядок, и форма. Во всем заказчица его наставляла. Ни за что бы он не согласился следовать указаниям, пусть и знатной, но женщины, но она хорошо заплатила. И она была очень страшной. Когда она приходила, я теряла сознание от страха. Только зря все это».
«Ничего не бывает зря», —
не согласился Курант, вдвинув меч в ножны и протянул его Луку.
«Держи, но помни, ты за него не платил. Значит, есть кто-то, кому ты должен».
«Ну, какой-то женщине», — кивнул Лук. «Да, кажется, какой-то страшной женщине. Но не Сиун уже. Что мы будем делать дальше?» Старик поднял незрячее лицо. Лала вздохнула и зашлепала пятками по палубе прочь. Харас поспешил за ней.
«Толк будет из девчонки», — заметил старик и добавил. «А вот что будет дальше, я пока и сам не знаю. Приглядимся, прислушаемся, принюхаемся. Лошадок и повозку я продал за полцены, реквизит за небольшую плату, тот кесарец, что с тобой бился, согласился забрать в Хурнай. Ну, на тот случай, если мы выпутаемся из этой беды и снова начнем выступать».
«А разве может быть по-другому?» — удивился Лук.
«Может», — кивнул старик. «У нас достаточно денег, чтобы остепениться. На домик где-нибудь на берегу моря хватит. Да и имеются уже у нас домики. Но будет ли нам там спокойно? Ладно, обдумаем еще все. Сегодня к вечеру будем в поселке. Остановимся в трактире у Арнуми. Она сама прибудет после закрытия ярмарки. Постарается что-нибудь разнюхать. Подождем. Если за нас не возьмутся всерьез».
«Из-за щита?» — спросил Лук. «Или из-за ловчего, которого я убил? Или из-за меня?»
«Из-за всего», —
пробормотал Курант и медленно повел вокруг глазами, словно мог разглядеть низкий берег Блестянки, где кудрявились свежей зеленью поля, паслись коровы, овцы, торчали вышки, на каждой из которых маялся едва различимый дозорный, а на другой стороне — полосу леса, который теперь был совсем рядом и подавлял повисший в кронах непроглядной темнотой.
«Из-за всего», —
повторил Курант и добавил.
«Но если ты перешел дорогу до Лугайшу, то, судя по тому, что я о нем знаю, кому-то из вас смерть, потому как этот ловчий не из тех, с кем можно договориться».
«Я умирать не хочу», — буркнул Лук, оглянулся и поймал взгляд Неги, которая стояла чуть в стороне у мачты, на которой пыжился квадратный парус.
«Так что выбор у Долугаеша незавидный». «Никто не хочет», — согласился Курант. «Но дело не только в Долугаеше, и он не один Уиши ловчий. И не все решает меч в меч. Есть еще и хитрец Данкуй, и упорный, словно гиенская собака, Квен. Но это не все. Если за тебя возьмутся всерьез, тогда на след встанут воины из клана смерти. Видишь вышки на берегу вольных?»
«Да», — кивнул Лук. «На них дозорные?»
«Не только», — вздохнул старик. «На каждой из них стоит котел со смолой, и огонь имеется. Если на земли вольных вступают ловчие, или какая пакость сказывается с далеких гор, или выползает какая-нибудь мерзость из дикого леса, дозорный разжигает смолу. Ночью открытый огонь виден далеко. Днем столб дыма. Жизнь в вольных землях труднее и опаснее, чем жизнь в Тикане. За свободу приходится платить».
«Ты хочешь рассказать мне о сторожевых вышках Иши?» — спросил Лук.
«Да», — кивнул старик. «Они как оплоты, разбросаны тут и там. Чаще всего строятся друг над другом. Ты знаешь, что в половину дня, передавая с вышки на вышку зеркалами сигналы, дозорные могут донести вести и повеление Иши к самым пределам Тикана?»
«Я даже когда-то мечтал служить на такой вышке», — усмехнулся Лук.
«Такая же вышка стоит и в Сакхаре», — продолжил Курант. «И если дозорный клана смерти получает особое повеление Иши, глава клана отправляет к правителю своих лучших воинов, троих лучших воинов. Таких, которые готовы умереть, но выполнить любое задание. И это единственная подать, которую платит Иши клан смерти. Но платит он ее исправно и лучшей монетой».
«Зачем ты мне это говоришь?» — не понял Лук.
«Чтобы ты знал», —
сухо бросил старик и положил меч. «Ты тоже вставал на след?» — спросил Лук Куранта.
«Случалось», — кивнул старик. «Может быть, поэтому жизнь меня и наказала. Но и это не самое страшное. Самое страшное, если пустота пошлет за тобой своих воинов. Я уже рассказывал об этом. Мои земляки говорили, что такое случается не так уж редко. Трое темных слуг не в обычном, а в человеческом обличии входят в границы Тикана и вершат волю пустоты. Производят маленькую, но ужасную пагубу. Вроде бы порой она заменяет большую, может быть, часто».
«Это как же нужно разозлить пустоту, чтобы она отправила за мной своих слуг?» — недоверчиво усмехнулся Лук.
10 лет назад ее волей был уничтожен твой клан», — пробормотал Курант. «Или ты думаешь, что это все измыслил предпоследний Иша?»
«Не знаю», — растерянно пожал плечами Лук.
«Так подумай об этом», — посоветовал Курант.
И последний из клана Сакува думал об этом до позднего вечера. Думал, когда сменил одного из гребцов и управлялся с веслом. Думал, когда Струк пристал к деревянной пристани возле большого поселка. Думал, помогая разгружать корабль и отправляясь вместе со спутниками в трактир, где после позднего ужина получил место для сна. Наверное, думал об этом даже и во сне. Думал бы и при пробуждении, если бы не приснился ему этот странный человек со смазанным лицом.
Но когда сон прошел, когда он открыл глаза и увидел над головой темные балки потолка, втянул ноздрями запах близкого дикого леса, его мысли, наконец, стали ясными и определенными.
«Мне нужно уходить», — пробормотал он чуть слышно, — «чтобы увести опасность от близких».